Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте, в эфире программа «Особое мнение», веду ее я, Мария Гайдар, и в гостях у нас Виктор Шендерович. Здравствуйте.
Добрый вечер.
Добрый вечер. Началось рассмотрение дела об убийстве Анны Политковской по существу вчера, сегодня. Скажите, пожалуйста, вот один из адвокатов заявляет о том, что заказчик якобы политик. Другие адвокаты это опровергают. На скамье подсудимых у нас, с одной стороны, нет ни заказчика, ни киллера. А кого судим-то?
Ну, кого поймали, того и судим. В этом и, в общем, парадокс ситуации. Так и хочется вспомнить какие-то советские традиции, что к датам у нас что-то происходило, запуски там, космических кораблей. Вот нужно было к дате открыть дело, да, ко второй годовщине убийства. Такое ощущение, что это как-то связано с необходимостью судить, да, с необходимостью как-то доложить о некотором новом этапе в этом деле.
Ну, куда-то двигаться, движения нет.
Да, поэтому... ну, двигаться, наверное, можно, я не юрист, я предполагаю, что двигаться в сторону заказчика можно и в рамках судебного процесса, но до какой степени это будет совершено, вот мы и увидим. Пока что действительно ни, так сказать, ни киллера, ни заказчика, но в процессе открытого судебного заседания могут начать выясняться вещи, если не суду, то, по крайней мере, нам что-то может быть ясно. А может и суду. История вещь парадоксальная. Иногда что-то происходит, в общем, и непредсказуемо довольно. Совершенно не исключено, что и в процессе этого судебного заседания мы узнаем что-то
принципиально. То есть вы верите, что можно будет добраться до какой-то
правды? Я верю
правды.
В возможность этого. Безусловно. Верю в возможность. То, что это возможно, безусловно возможно. Дальше...
А если это правда будет про действительно про каких-то известных
вот,
политиков?
Вот тут мы и увидим. Для этого и нужно открытое заседание, чтобы мы, по крайней мере, могли оценивать усилия сторон, да, в том числе и суда, по установлению истины. Или его усилия по неустановлению истины. Мы, по крайней мере, сможем об этом судить. Поэтому так важно было добиться открытого судебного заседания. Как минимум для этого.
Понятно. Вот наш президент Дмитрий Анатольевич Медведев ездит по миру. Вот он был в Перу. В Перу он был награжден Орденом Солнца. А в Венесуэле и вовсе он был награжден Орденом Освободителя. Вот, смогу вам показать фотографию. Он даже был не орденом, а фактически некой лентой.
Да, очень красиво.
Вот лента, вот он даже более красивый, чем человек сзади на портрете. Вот,
не бульвар ли это?
Ну вот, да. Вот как-то Медведев с лентой смотрится даже эффектнее, чем бульвар.
Вообще,
хорошо, как вы гордитесь?
Я вообще знаки внимания. Я страшно горжусь. Я третьи сутки не могу прийти в себя. Значит, вообще знаки...
утра.
Не, это еще в Перу, когда ему в понедельник, кажется, да? Знаки внимания вообще очень важны. Вот у Салтыкова-Щедрина был в современной идиллии такой персонаж, странствующий полководец Редедя. Ему там какой-то султан подарил сушеную крокодилью лапку. Это все очень важные вещи, очень важные и необходимые для престижа государства. И ясно, что человек с сушеной крокодильей лапкой совсем не тот, что был до этого. Так что, ну, замечательно. Вообще надо, чтобы какие-то положительные эмоции были у человека. Вот они доставили друг другу
эмоции,
положительные
лента.
Эмоции.
Кто отправился на Кубу? Как вы думаете, чем его наградят на Кубе?
На Кубе? Может, сахарного тростника дадут. Не знаю, не хочется, да. Ну, то есть можно, так сказать, вы меня толкаете в сторону КВНа немножечко. Я
не просто спрашиваю, он же
едет, жанра,
почему
да.
он же
ну,
он
чего-нибудь
едет?
Дадут. Не обидят. Чего-нибудь дадут. Но, в принципе, вот сухой остаток этого всего большого визита, вот наши самые большие радости последнего времени связаны с тем, что мы делаем некоторые мелкие пакости большим Соединенным Штатам. И страшно этим по этому поводу гордимся. Вот там, ну, это наше такое развлечение. Где-нибудь с самолетами стремительно пролетели там над шестым американским флотом. Мы доложили о возрождении, значит, российской армии. А американцы на это никак в военном смысле не реагируют. И мы должны их понять, если представить себе соотношение сил. Для нас это все такие знаковые вещи для программы «Вести», чтобы доложить о возрождении там российской армии, во-первых, российской внешней политики, с которой там, которые да, все трепещут.
В основном радости подкидывают одна Венесуэла.
Да, да, да. Ну вот, чем богаты, тем и рады. Да? Вот мы нашли себе, ну это не новая тема, мы, если взять список наших врагов или противников, он будет состоять по преимуществу из европейских и мировых цивилизованных стран. Если взять список наших партнеров и друзей, это будет список маргиналов, а то и вовсе людоедов. Вот такая закономерность наблюдается, по крайней мере. Ну, кто есть, с тем и дружим. Да? Это, вот в этом смысле все эти радости, и все эти ленточки и там орлы, да, все это очень характерно. Это все радости ущемленного сознания, если называть вещи своими именами. Вот мы сейчас друг друга понаграждаем, ну, замечательно, и будем о себе лучше думать.
Ну, вот они говорят, что у нас укрепляются торговые отношения. Вот мы знаем, что мы отправляли туда подлодки, продаем Венесуэле оружие.
И это называется укрепление торговых отношений. Но опять-таки,
ну, нет, богат. Ну, если мы продаем оружие, это хорошо, разумеется. Это же неплохо, какая разница.
А тут как порассуждать? Конечно, это единственное из того немногого. Но еще есть водка и женщины, да? Из того немногого, что мы поставляем на уровень мировых
женщины,
стандартов.
Наркотики.
Да, вот. Нет, наркотики у нас все-таки невысоких стандартов.
У них в Венесуэле.
Да, да, да. А вот, значит, что касается водки, женщины, оружия, здесь у нас стандарты, в общем, очень высокие. Насколько это выгодно, по большому счету, да, мы получим какое-то количество миллионов долларов за эти подлодки и за это оружие, но у всякой монетки есть оборотная сторона. В данном случае оборотная сторона совершенно очевидна. Мы маргинализируемся. Стремительно продолжаем маргинализироваться. И за это будем платить, разумеется, дружба с персонажами вроде Чавеса или там с организациями вроде Хамаса, она не проходит бесследно, в том числе и в материальном отношении. Так что, если подбить это сальдо, то я боюсь, что оно будет не в нашу пользу, даже в материальном смысле, по большому счету. Но, повторяю, мелкие радости, вот они налицо. Торгуем с Венесуэлой. Да не в том дело, что не Венесуэла, а в том дело, что Уго Чавес.
Ну да.
Это
да.
Некоторые важные подробности.
Уго Чавес, ну да. Да, вот как-то получается, что даже, мне кажется, не маргинализируемся, а уже как-то колонизируемся. Потому что, когда первый раз по первому кругу дружили с Уго Чавесом, но когда все тот же Уго Чавес, уже все ленточки.
Нет, понимаете, получается, в нашем магазине довольно небогатый ассортимент. Да, мы быстро начинаем ходить по второму и третьему кругу. Но мы начинаем через запятую перечислять. Но есть Муаммар Каддафи со своей передвижной палаткой, да. Есть Ким Чен Ир со своим папой-монументом. Есть Хамас со своими катюшами, да. Вот с кем... Вот все. И дальше через запятую мы начинаем по второму кругу дружить. Приличных-то мало осталось, кто с нами дружит. Нас больше или меньше терпят. Ну, и из соображений просто некоторых холодной зимы в Европе, да, поэтому нас терпят и с нами разговаривают как с такими переростками не очень здоровыми. Ну, такой вот мальчик, отставший в развитии, я говорю, но физически уже, значит, вот он столько раз оставался на второй год, что он уже половозрелый мальчик, и он может рыло начистить с дуру, там, кому-нибудь что-нибудь сломать, да, поэтому с ним как-то так нежно принято обращаться, поскольку мальчика никуда деть нельзя, он тут большой, он тут живет. И его учитывают, да, его учитывают. Не надо это путать с уважением, не надо это путать с хорошим отношением. Это там, вынужденный учет большого половозрелого мальчика с кулаками, да, которого, если рассердить, то он какую-нибудь глупость еще сделает снова. Mm-hmm. Да, вот важно, чтобы мы сами, значит, слушая какие-то уважительные речи там французского президента Саркози, не обманывали себя, что это и не называли бы это уважением. Это другое. Ну, вот вся наша внешняя политика. Вот подложили какашку Соединенным Штатам Америки. Вот мы теперь будем гордиться и радоваться по этому поводу.
Я хочу сообщить телефон нашего эфирного пейджера. Я его не хочу скрывать.
Зажало.
Плюс 7-985-970-45-45. Плюс 7-985-970-45-45. Присылайте, пожалуйста, ваши сообщения. Ну вот, было такое сообщение сегодня, что финансовый кризис может вызвать всплеск психических расстройств у россиян. Об этом заявила директор Государственного научного центра социальной психиатрии имени Сербского Татьяна Дмитриева. По словам Дмитриева, финансовый кризис рассматривается психиатрами и психологами как чрезвычайная ситуация. Вы скажете, вы ожидаете обострения? Если ожидаете, то чего? Буйных, грустных,
знаете,
припадочных?
Там еще я тоже читал это сообщение, я обратил внимание, значит, госпожа Дмитриева сказала, что уже там ручаюсь за смысл, что около 30% пациентов, сказал, испытывают уже проблемы с головой. Значит, я не знаю, она в сербском только считала или снаружи? Кого она имеет в виду?
Кого она считает пациентами?
Да, кого она считает пациентами. Но вообще, у кого проблемы с головой, это вопрос серьезный. Например, вот эти вот страдающие россияне могли обратить внимание на то, что ВЭБ, наш внешнеэкономический банк, государственное, значит, учреждение, выдало практически из казны 4,5 миллиарда господину Дерипаске, чтобы немножко поддержать его в тяжелые минуты кризиса. Господин Дерипаска, напомню, значит, набрал дешевых кредитов. По сравнению с ним Мавроди, это просто детский сад.
Но они говорят, что они хотят, чтобы компания ушла, наша стратегическая отрасль ушла на Запад. Что им делать?
Да, так вот я просто констатирую пока что факт по поводу больной головы, что когда налогоплательщик узнает, что у него взяли, а 4,5 миллиарда легко посчитать, значит, разделив на 150 миллионов, что по 30 баксов с рыла, можно сказать. Да, вот у меня, не спросишь, у моей семьи небольшой, из трех человек, взяли и отдали Дерипаске $100. Я, конечно, понимаю, что Дерипаска, значит, голодает сейчас, и я ему должен $100 дать на поддержание его штанов. Но я думаю, что вот многие россияне от этого головой могут и повредиться, узнавши, что вот так вот распоряжаются бюджет. При том, что само государство, сам банк определил квоту 2,5 миллиарда в одни руки, а «Русалу» дали 4,5. Да? Так что у кого проблемы с головой, это надо, конечно, еще уточнить.
Мне кажется, что все-таки россияне, невзирая на то, что, как вы сказали, это деление на 120 не такое сложное, я думаю, что мало кто делит. Мало кто посчитал. Я думаю, что все-таки уже сталкиваются с какими-то трудностями, приходя в магазин, сталкиваясь с увольнениями, сокращениями.
Разумеется, да. Вокруг меня, вот я, ну, легче всего наблюдать, так сказать, не посредством массовой информации, а по знакомым. Вокруг начали появляться и в довольно значительном количестве безработные. И это будет, конечно, это будет нарастать. Дальше вопрос, ну, кризис во всем мире, да? Дальше вопрос, каким образом государство борется с кризисом, кому помогает в первую очередь, а кому не в первую. Значит, когда, вот, собственно говоря, по населению этот кризис сейчас со всего размаха, и еще не сейчас, а говорят экономисты, что ближе к весне, да, ближе к весне, со всего размаху шибанет. А государство, значит, поддерживает господина Дерипаску и других классово близких олигархов. Причем, разумеется, поддерживая тем самым, по большому счету, как говорят те же экономисты, поддерживает доллар. Потому что получившие эти казенные деньги, они вовсе не спешат в реальный сектор экономики.
Да? Ну да, они их обменивают на доллары.
Они их немедленно же переводят в доллары, да. Доллар растет, рубль дешевеет, то есть политика...
Ну, да, покупательное население, да, покупательная, да, способность этого,
да,
рубля.
И не надо быть, в общем, большим экономистом, чтобы понимать, что это усиление удара по мне, по тому самому человеку, который кредитовал только что Дерипаску $100 из семейного бюджета.
А вот, хорошо, еще есть такая определенная государственная информация, то есть про то, что дали много денег Дерипаске, сколько дали, сколько люди это потеряли, не рассказывают. Вот даже кризис пытались утаить. И вот в результате развиваются какие-то панические настроения, которые развиваются стихийно в отсутствии информации.
И государство с ним борется, с паническими настроениями.
Оно и также ему способствует, какой-то открытый, нормальный, честный разговор.
Когда значит, главная, самая заметная часть борьбы с кризисом – это наезд на газету «Ведомости» за интервью экономиста Гантмахера, да? И это и есть самое наше главное, как велел, собственно говоря, Медведев, пресекать панику. Ну, хорошо, что не расстреливают по законам военного времени паникеров, но вот направление главного удара, оно вот очень симптоматично. Главное – не допускать паники, говорят они, и отсутствием доверие и отсутствием нормального умения честно разговаривать с собственным народом, они этому учат. Но мы давно разучились разговаривать с начальством. Мы либо совершаем в его сторону намаз, либо потом начинаем колотить горшки. У нас нету никакой середины. И государственные люди отучились честно разговаривать. И, разумеется, утаиванием размеров кризиса в сочетании со своими очевидными действиями на руку просто классово близким, на руку себе, и спасение себя и классово близких олигархов, доверию не способствует, разумеется. Поэтому государство по факту увеличивает панические настроения.
Увеличивает панические настроения. Я знаю, что люди скупают продукты. Вот даже среди моих знакомых есть люди, которые запасаются разными продуктами, в том числе люди поколения моих родителей.
Ну, правильно,
например, покупают туалетную бумагу и
это
очень волнуются, что она
постарше,
может...
Те, кто постарше, помнят фразу из Жванецкого: «У меня дома все по 2, по 4, по 6, по 8». Это рефлекс, который сразу не перебить. И, конечно, он возвращается, рефлекс.
А вы чем-нибудь запасаетесь?
Я запасаюсь терпением.
Терпение. Вы ждете худшего или лучшего?
Я дурак бы я был, если бы ждал лучшего. Я на лучшее могу надеяться, но жду я, конечно, худшего. Нет, и в ближайшее время будет худшее. Дальше вопрос в том, чтобы не рвать на себя остатки волос и не устраивать панику, и, так сказать, апокалиптических настроений не увеличивать. Я помню, как московский комсомолец в дни дефолта вышел, Россия погибла там и так далее. Нет, без идиотизма. Ничего она не погибла, разумеется. Разумеется, как говорил Швейк, еще никогда не было, чтобы никак не было. Как-нибудь будет. Другое дело, что печка, на которой Емеля ехал, значит, на 140 долларов за баррель, эта печка забуксовала. Ее начало потрясывать. Щука, наверное, в проруби сдохла. Да? Второй раз ничего по щучьему велению. Такое щучье веление, какое было у нас в последние годы. Я не знаю, когда еще вторая щука родится.
Ну, щука, золотая рыбка.
Значит, нет, золотая рыбка – это в других широтах. Да? А у нас с печкой это Емеля ехал вот по щучьему велению. И, конечно, печку потрясывает, печка застопорилась. И сейчас, в общем, хорошо бы, чтобы печка не взорвалась под Емелей. И у меня была когда-то такая печальная шутка, что когда Емеля слез с печи, выяснилось, что его фамилия Пугачев. Вот Емеля полежит на печи еще, а ведь печь не только не едет, она и кормить перестала. И перестанет кормить, разумеется. Значит, дальше, поскольку щука сдохла, надо бы работать. Надо бы в чем-то хорошо конкурировать с остальным миром. Вот. А с этим у нас, в отличие от размеров национальной гордости, с этим у нас похуже.
У меня, кстати, вопрос по поводу работы. Вот вы, что же, приближаются новогодние праздники, вы всегда критиковали эти длинные новогодние праздники, называя их там Рамадана.
От Хануки до Рамадана.
Вот,
да.
А сейчас даже вот чиновники заговорили, что вот в кризис, и, может быть, действительно выходные нужно немножко порезать. Вы как вы считаете, в кризис нужно больше работать или меньше?
Понимаете, какая штука? Я не могу считать за остальной народ. Если бы я был бизнесменом, у меня была какая-то была бизнес-точка зрения. Я работаю в новогодние праздники так же, как работаю в остальные дни. У меня в этом заводе, как говорил директор, этот самый персонаж Макарчанов в имено, в этой гостинице я директор. Я встаю и сажусь к компьютеру. Я меньше работать не буду. А ничего советовать не могу. Мне кажется только, что страна, которая непрерывно встает с колен и удвояет ВВП каким-то образом, да, мы же помним,
уже
что
теперь,
мы...
Не, уже теперь...
Как не удвояет? Не, а отмена команды нет. Маша, извините, отмена команды не было. Команда была удваивать ВВП.
Не, ну отмена команды и не будет, но просто все как-то скромно немножко потупив взор. Перестали просто об этом
да,
говорить.
Да.
Это стало как-то такой неловкой темой.
Ну, тем не менее, я не думаю, что нужно... Знаете, я люблю цитировать фразу из записных книжек Ильфа. Не надо бороться за чистоту, надо подметать. Угу. Не надо удвоять ВВП, не надо вставать с колен, не надо этого всего. Надо просто работать, желательно эффективно. Желательно эффективнее, чем мы это делаем. Тогда можно будет говорить о каком-то хотя бы движении вперед. Пока что это все такой, значит, большой паровозный гудок. Я думаю, что в каком-то смысле, я надеюсь, что кризис может пойти на пользу сознанию. Сознанию.
Народа или власти?
Нет, на власть надежд никаких особенных нет. Власть производная от народа. Да? Власть может начать думать, но ее надо постимулировать. Вот когда власть видит под своими окнами значит, 300 тысяч человек, как на Манежной площади, да, под Кремлем в 90-м году, тогда власть начинает думать. А когда она видит под окнами плакат «Слава тебе, наше солнце, Владимир Владимирович», там, неважно, как там, Иван Иванович, да, то власть не будет думать. Ей и так хорошо. Дело не во власти, дело в нас. Если для нас это станет уроком, этот кризис, если мы сообразим, что надо переставать петь хором, как эти самые персонажи «Собачьего сердца», а надо вот что-нибудь сделать с парадным, да, и мочиться не мимо унитаза. Вот если мы так воспримем вызов этого кризиса, то у нас есть серьезный шанс, нам ничего не мешает стать умнее, и как-то хотя бы, я не говорю сразу производительность не увеличивается, но вот разруха в головах уменьшиться может. Мы можем перестать галлюцинировать, как мы галлюцинировали массово последние годы. Про вот эту вот встающую с колен, про то, что нас все уважают, про вот этот весь сладкий, мармеладный, тошнотворный пиар, самопиар, которым мы прониклись. Вот это, если уйдет, и если мы немножко потрезвее на себя поглядим, это может пойти на пользу. Как следствие, мы можем уже дальше некоторые следующие шаги производить.
Вот пишет слушатель: «Господи, спасибо тебе, что нефть грохнулась, еще бы и газ, и другие полезные ископаемые».
Ну,
вот
слушатель добрый, да, добрый слушатель. Нет, естественно, вы знаете, есть, я часто цитировал тоже, любимый классический израильский анекдот, почему Моисей 40 лет, зачем Моисей 40 лет водил евреев по пустыне, знаете, да? Искал место, где нету нефти.
Да,
это очень, очень важно, не зря он это делал, потому что вокруг действительно Израиля, куда ни ткни, там оттуда фонтан нефти. Поэтому там можно сидеть под пальмой, да, и чесать живот. А в Израиле как-то не получается. Надо думать, надо работать, надо что-то придумывать. Поэтому надо действительно поискать местечко, чтобы не было нефти. Но только, конечно, когда это происходит сразу...
Не замерзнуть и не умереть.
В том-то и дело. Когда это происходит сразу, то это, конечно, очень болезненно. Нет, не сразу, но постепенно было бы не худо.
У нас сейчас небольшой перерыв, и мы к вам вернемся.
На хорошие новости.
Радио «Эхо Москвы» и компания RTVI представляют программу «Особое мнение».
Здравствуйте. Программа «Особое мнение». Веду ее я, Мария Гайдар. В гостях у нас Виктор Шендерович. Я хотела бы напомнить телефон эфирного пейджера. +7 985 970 45 45. Пишите. Не стесняйтесь. У меня вопрос, который пришел по интернету от Валентины из Израиля. Она вообще много было вопросов на эту тему. Она пишет: «Вчера по каналу РТР был показан документальный фильм «Горячее лето 68-го» о событиях в Чехословакии. Время повернулось вспять, оценка событий того времени, комментарии потрясли меня. Обвинения в адрес ЦРУ, доблестные разведки ГДР и прочих мудрых андропов». А в конце, как на суде, документальные докладные командиров подразделений. По нам стреляли из окон. А мы, типа, мирно себе на танках катили, сами, мол, виноваты, первые открыли огонь. Вот прокомментируйте, пожалуйста, очень много было сообщений по поводу этого
фильма. Я этот фильм целиком не смотрел. Я два раза, так, щелкая каналами, попадал на него. В первый раз я попал на сообщение о том, что вся пражская весна была выдумана Генри Киссинджером, злейшим врагом Советского Союза. А второй раз я попал на мнение одного старого заслуженного гэбиста, который с обидой в голосе, дрожанием таким в голосе говорил: они нас предали, они хотели выйти из Варшавского договора. Ну, конечно, это повод для того, чтобы вводить войска. Что негодяи, они хотели выйти из Варшавского договора. По этим двум опорным точкам мне не нужно пить эту бочку дерьма, чтобы понять вкус. Киссинджер, который придумал пражскую весну. Я поздравляю Олега Борисовича Добродеева, историка по образованию, с большим успехом этим. Впрочем, после фильмов Мамонтова уже удивляться-то поздно. Да?
Ведь успех, да, успех наступил давно.
Успех наступил довольно давно, и вот историчность этого кино, она, конечно, была просто удивительна.
А вот скажите, а как вот они делают это по собственному желанию? Им говорят: вот давайте сделайте вот такой
не
вот
осталось...
фильм. Это...
Или больше... Маша, я отвечал уже на этот вопрос. Я полагаю, что в этих коридорах уже не осталось людей, способных покраснеть от стыда. Методом эволюции эти, так сказать, все, кто готов был покраснеть, все, кто в ком квартировала совесть, они давно уже не там. Значит, там остались люди, которые делают то, что надо. И тут уже даже не нужно никакого особенного заказа.
А как они выбирают тему? Ну, почему-то они...
Нет, ну, не знаю. Я не знаю технологии, я только понимаю, что там уже никого не нужно цензурировать, никому не нужно ничего даже объяснять. Они знают, как надо. Уже есть кальки, уже есть матрица. По этим матрицам сделаны десятки уже псевдодокументальных фильмов, да, такого рода. Я не знаю, были ли прямые подлоги в этом кино, как они были в других произведениях того же рода, да, ну вот вроде...
У Мамонтова бывали.
Да, у Мамонтова бывали прямые подлоги. Я не знаю, были ли тут подлоги, или просто вот такого рода исторические версии до такой степени достоверные, как то, что в «Пражскую весну» придумал фактически... Там текст, вот этот вот 2000 слов, программный текст, оказывается, он полностью совпадал с речью Киссинджера. Вот что они открыли, тонкие люди. То есть, ну, всерьез-то комментировать невозможно, можно только констатировать степень деградации. Впрочем, повторяю, давно уже не новую.
Вот у меня вопрос про степень деградации, вопрос от слушателя. Пишет: Виктор, полстраны и так живет в бедноте. Им нечего терять. Вы о чем?
Это он про что?
Это он про что? Это про то, что вот кризис как-то исправит что-то вот в головах. А вот он говорит, и так плохо.
А вот не приходит в голову нашему слушателю, что беднота, и бедность и даже нищета как-то связаны с ментальностью? Вот это нехитрая мысль, интересно, приходит
нет,
в голову?
Нет, вы просто говорите, что кризис эту ментальность может изменить, а вот он
кризис,
бедность...
Нет, изменить нет, но подправить как-то чуть-чуть... Подкорректировать, да, может. И, ну, профессор Преображенский, я ничего не могу сделать, только процитировать. Разруха в головах, да? Разруха там и происходит. Как только из голов ее мы сами у себя вышибем, да, немножечко изменится и материальное благосостояние. Чуть-чуть хотя бы, но изменится. Даже у тех, которые думают, что их менталитет тут совсем ни при чем. Изменится. Поэтому надо изменять прежде всего мозги, разумеется. Все остальное изменяется уже медленнее, но абсолютно неотвратимо. Мы же не первые живем на белом свете. И мы не первые идем особым путем. Ну, и другие тоже шли особыми путями, а потом как-то выкарабкивались на некоторую столбовую дорогу. Или не выкарабкивались. Вот Южная Корея, Северная. Один тот же народ, один тот же менталитет. Одни идут особым путем, а другие как все. Те, которые как все, поставляют машины в мир, да? А те, которые особым путем, да, голодают. Mm-hmm. Вот и все.
Понятно. У меня вопрос про тоже про особый путь. Вот была такая не особая, достаточно стандартная ситуация. Сын Кушнина сломал нос милиционеру.
Это не особый путь уже давно у нас. У нас это уже не особый путь. Мы, правда, расширяемся.
Вот я просто говорю, он сломал нос, и его как-то отпустили. Это не особый путь? Это что?
Нет, это наш особый путь, но уже для нас не особый. Там для Чехии это был бы какой-то экстраординарный случай. А мы постепенно расширяем свое представление о нашей действительности. Мы уже знали, что сын министра обороны может давить женщин на пешеходном переходе. Мы уже это знали. Теперь мы знаем, что сын полномочного представителя президента может ломать нос милиционеру. И у милиционера потом нет претензий. Мы расширяем немножечко представление о мире, в котором живем. Ничего принципиально нового, я считаю, после сына господина Иванова. Сын господина Квашнина с тем милиционером поступил даже по-доброму. Он всего лишь сломал ему нос, а потом его простил. И милиционеру, я надеюсь, ничего за это не будет. Потому что я напомню, что родственники погибшей оказались... Сын министра Иванова же потерпевший у нас. Да? Они же его оскорбили. Они нанесли ему ведь страшную моральную травму, родственники той женщины, которую он задавил на пешеходном переходе. Поэтому милиционер довольно дешево отделался. Я поздравляю нас всех с торжеством закона очередным. Ничего нового для нас. Мы в этом живем. К вопросу, между прочим, это вопрос, как ни странно, прямо связанный с предыдущим. Mm-hmm. Что все бедные.
Ну да, я говорю, тоже события. Вот был Иванов, вот опять. Понимаете? Вообще ничего не меняется. Почему все...
Бедность – это количество денег в кошельке. А убогость – это состояние мозгов. Бедность с убогостью связана причинно-следственной связью. Но убогость идет впереди. Мы социально убогие. Мы, как общество. Мы не способны отстаивать свои права, как общество. Мы легли ниц, распластались и, так сказать, по нам ходят. время от времени поднимая голову, мы открываем рот и спрашиваем, нам ложечку, там кашки не дадут, не покормят. Желательно, чтобы покормили. Да? Если будут кормить, мы согласны лежать, если нас кормят. Эти две вещи связаны между собой, как мне кажется, по крайней мере, мне кажется, это абсолютно связанные вещи. Вот социальная убогость и готовность вот это все безропотно терпеть, и бедность. Бедность исправляется, когда уходит убогость, мне кажется. По крайней мере, я, вот в моей голове такая причинно-следственная связь существует. Те страны, те народы, те общества, которые во главу угла поставили достоинство человека и право человека, и приоритет человека и его прав над государством, да, над всякими идеологиями, в тех странах почему-то и живут побогаче. В тех странах, где невозможно никакому сыну, никакого представителя, да, представьте себе, в Америке, на секундочку, какой-нибудь федеральный чин, сын какого-нибудь федерального чина, да, сломает нос американскому копу. Ну, во-первых, я посмотрю, как он сломает нос американскому копу. Да, я еще посмотрю, да, что это, да, будет, как у него это получится. Но если он это сделает, вот я хочу посмотреть, что будет дальше с этим сыном и что будет дальше с этим федеральным крупным чиновником. Мне очень интересно писать. Я-то знаю ответ, что с ним будет. Он будет сидеть в тюрьме и на очень долго. Вот 10 лет, это я просто обещаю, почти обещаю. А в нашем случае мы, ну, нет претензий, взаимных претензий нету. Это дело закрыли. И не надо потом спрашивать, почему мы такие нищие. Мы нищие, потому что убогие. Мой ответ.
Ну, знаете, есть страны, которые, например, страны, которым как-то удавалось без свобод личности, странам тоже богатой нефтью, но, правда, у них население поменьше, нефти побольше, им удавалось достаточно построить свою арабским странам.
Ну, во-первых, там есть тоже подробности. Во-вторых, ну, конечно, когда, если щука в проруби не дохнет, то, конечно, возможности,
ну,
больше.
Ну, вот этот любимый всеобщий пример – Китай.
В Китае есть такие подробности.
Ну, да, там есть подробности.
Они очень большие
бедные,
подробности.
Бедные плохо живут, вряд ли,
да,
кто-то
очень
согласился.
Очень большие подробности в Китае. В сельской части Китая большие подробности. В социальной очень большие. Просто не надо путать такого обычного китайца, да, с портретом на площади Тяньаньмэнь. Это разные люди. И просто недовольный исландец выходит на улицы, да, и демонстрации устраивает. И недовольный англичанин выходит на улицы. А недовольный китаец, как правило, сидит тихо. Или сидит тихо в лагере.
Но машины-то они все равно делают. Постепенно так богатеют.
Ну, постепенно. Но есть пределы. Длинная тема. Думаю, что не уложимся за оставшуюся минуту. Но вот одна интересная была публикация в The New Times. Именно о пределах, да, они исчерпывают, по мнению многих экономистов, они исчерпывают свои возможности, как прогресса. Социальный строй висит так сказать, большим замком, большим тормозом, большим якорем.
Нам нужно заканчивать передачу.
Да,
до
да.
свидания,
ой,
всего доброго.